Сколько раз, беседуя с людьми о Боге, приходилось слышать такой вызов. Докажите мне, что Он есть, и я поверю. Я хочу иметь какой-нибудь конкретный знак или знамение, что Бог действительно существует. Дайте мне его, и я буду верить. Не думайте, дорогие друзья, что это только в наш 20 век люди требуют доказательства существования Бога. Нет, так всегда было. Откроем наши Библии и прочтем из 6 главы Евангелия от Иоанна, начиная с 28 стиха по 31. Так звучат эти слова. «Итак сказали ему», то есть народ, пришедший к Иисусу, сказал ему, «что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Что удивительно в данном случае, это то, что люди эти, пришедшие к Иисусу с этим вопросом, только что видели величайшее чудо. Ведь это были те же люди, которых Христос, умножив хлеб и рыбу, насытил. Да, они не только были очевидцами этого чуда, но они-то и ели этот чудотворный хлеб. И тут на следующий же день они ему говорят, «Какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Но имейте в виду, что это не единственное чудо, очевидцами которого они были, хотя казалось, что умножение хлебов было бы достаточным. Нет, они видели и другие чудеса, творимые им. В 26 стихе в этой же главе Христос, обращаясь к этим людям, говорит, «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Значит, они видели не только чудо умножения хлеба, но целый ряд других чудес. И несмотря на это, они приходят к Иисусу и говорят, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили?» Как вы думаете, если Христос тут же при их глазах исполнил бы их просьбу и совершил бы новое чудо, поверили бы они? Можно с уверенностью сказать, что нет. Они имели достаточно доказательства, и если им не поверили, то разве новые их убедили бы? Нет, никогда. Вы помните беседу между богачом, попавшим в ад, и Авраамом, находящимся в раю? Эту историю рассказал и сам Иисус Христос. Богач, видя Авраама в раю, а между ними большую непереходимую пропасть, просит его, чтобы он послал Лазаря в дом отца его, засвидетельствовать пяти братьям его, чтобы они не пришли в это ужасное место. И слушайте, как Авраам ему отвечает. «У них есть Моисей и пророки, то есть у них есть священные писания. Пусть слушает их». Богач же, находясь в муках в аду, отвечает. «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И вот слушайте, что Авраам ему ответил на это. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Приводя этот пример, Христос ясно и конкретно говорит, что даже самое великое чудо, то есть воскресение человека из мертвых, не убедило бы людей, которые отказались верить тому, что сказал Бог в Слове Своем. Это вовсе не значит, что мы не имеем видимых доказательств существования Бога и проявления Его любви. Дорогие мои, стоит только оглянуться кругом, и мы обнаружим, что мы окружены ими. Нам никаких больше доказательств не нужно. Тот, кто их ищет, ищет их не потому, что он хочет уверовать, но просто потому, что он не верит и не хочет верить. И сколько бы доказательств таким людям не дали, они все равно не уверовали бы. Почему эти люди были не способны верить? Почему они требовали знамения? А очень просто, они искали земного, их не интересовало то, что вечное, небесное. Они пришли к Иисусу, потому что насытились, а не потому, что видели чудеса. Они совсем не поняли значение чуда над хлебами и рыбами. Если бы они обратили должное внимание на это чудо, то обнаружили бы в Иисусе Христе истинного своего Спасителя и Господа и Бога. Но этого они не хотели. Они были только обеспокоены пищей, пищей для тела, а не для души. и возлюбленные, если мы ищем только земного, то никакое чудо нас не убедит ни в существовании Бога, ни в его истинах. Люди эти просто не хотели знать Бога. Помните, когда к Иисусу приходили книжники и фарисеи, говоря: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». То как ответил им Иисус? Зная их сердца, зная, что побудило их прийти к Нему с такой просьбой, Он им отвечает: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И какое это было знамение? Но заметьте сперва, что Христос им отказывает в просимом ими знамение, и в то же время Он говорит, что им дастся другое знамение. Отказ и в то же время обещание. Несмотря на злодеяние этих людей, Господь им говорит, что им дано будет знамение, притом самое великое и убедительное, которое Бог мог бы дать человеку. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И что это за знамение? Знамение Ионы пророка? В следующем стихе, это в 40 стихе 12 главы Евангелия от Матфея, сказано: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Тут Христос предсказал об этом величайшем знамении, которое дастся этому лукавому и прелюбодейному народу. Его воскресение. «Я буду предан смерти, погребен буду, а в третий день воскресну», — говорит Он им. Точно так же, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Сын Человеческий будет в гробе 3 дня и 3 ночи, и затем Он воскреснет. Это знамение будет несравнимо со знамениями, о которых они просили. Намерением Иисуса Христа было их спасение, а не удовлетворение их любопытства, которое им все равно ничего не дало бы. Знамение, которое Он обещал, было знамение Его любви к ним, что Он совершит искупление для них своей смертью и своим воскресением. Это знамение даст им новую, но в то же время окончательную возможность покаяться. Христос призывал этих людей, ищущих знамение, к покаянию. И то знамение, которое им дано будет, Его воскресение, сделает возможным их покаяние. Не чудо, которое они просили, привело бы их к покаянию и вере, но знамение Ионы пророка, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И слушайте, что дальше сказано: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, говорит Христос, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Ниневитяне поверили проповеди Ионы. Он не творил никаких чудес в Ниневе, он просто проповедовал им слово, порученное ему Богом, что через 40 дней город сей будет истреблен. Они поверили его проповеди и покаялись, и Господь спас весь город от истребления. Людям, пришедшим к Иисусу, видевшим целый ряд чудес и тем не менее не покаявшимся, им Христос тем не менее обещает одно еще, но уже окончательное знамение – это Его воскресение. О, какая милость! Какое долготерпение Божие! И как ни странно, несмотря на такую любовь, большинство из них отказались и от этого чуда из чудес, которое совершилось при их глазах. Что же ожидает тех, которые отвергают это величайшее чудо? Слово Божие нам ясно говорит в 10 главе послания к евреям, в 26 стихе: «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Дорогие друзья, тут вопрос не в доказательствах или знамениях, но в желании верить. Тот, кто действительно желает покаяться, верить и служить Богу, тому другое доказательство не нужно, чем то, что Бог уже сказал в Слове Своем. Человек окружен доказательствами о Боге. Все ему говорит, если он желает слышать, что Бог его любит, что он отдал Сына Своего Единородного на смерть и воскресил его из мертвых ради оправдания грешника. Неверие говорит «покажи и поверю», а Бог говорит «верь и увидишь». Если будешь веровать, спасен будешь. Таков божественный порядок. Сперва вера, а потом видимый результат веры. Ниневитяне поверили и увидели великое избавление Божие. Если кто хочет узнать Бога от всего сердца, искренно познать Его, то Бог ему явится. Помните, что говорит Слово Божие? Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Это говорится о язычниках, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они без извинения. А что скажем о тех, которым дано было Слово Господне, которые видели проявление силы и премудрости Его не только в природе, но в своей личной жизни, и тем не менее требует знамений и доказательств Божьей любви к ним. Это ничто другое, как искушать Бога. Слушайте, что Господь говорит народу своему: не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Дорогие мои, какой страшный грех делаем мы, какое ужасное преступление требовать от Бога доказательства Его любви к нам. Скажите, какое нужно нам больше знамени, чем то, которое Он постоянно дает боящимся Его? Проверим себя, возлюбленные, не от того ли у нас возникает сомнение, и мы начинаем требовать знамения, что сердца наши не целиком преданы нашему Богу. Почему мы заботимся о завтрашнем дне? Не потому ли, что ищем земного, а не небесного? Сердца наши разделены. Мы хотим служить Богу и мамоне. А это, возлюбленный, невозможно. Тот, кто всецело отдал себя Богу, он знает, он уверен, что Бог его никогда не оставит и не покинет. Слава и благодарение Ему. Не в этом ли весь секрет, дорогие друзья, каково состояние нашего сердца? Помните, когда народ пришел в меру, и не могли пить воду в мере, так как она была горька? Но сказано, что возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Тогда Моисей возопил Господу, и сказано, что Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал устав и закон, и там испытывал его. Вы заметили, что это было испытанием? Бог испытал народ, чтобы узнать, что в сердце его. Они только что были избавлены крепкой рукою Божьей из Египта. Все они были очевидцами этого великого чуда. Но не только чудо избавления из Египта, но и Божьей любви и попечительства о них. Бог выделил свой народ, спас через кровавую жертву Агнца от ангела-губителя, провел их через Черное море. Казалось, что достаточно доказательств, подтверждающих Божью любовь к ним. Поэтому неужели Бог, который повелел им выйти из Египта, не сохранил бы и не обеспечил бы их всем потребным? И вот всего 3 дня спустя после таких чудных доказательств Божьей любви к ним сказано, что народ возроптал у вод меры. Правда, Господь сделал воду меры сладкой, когда они возроптали. Но подумайте, что чуточку дальше был Илим, место, где было много воды. Если бы они только подождали немножко, воздержались от ропота, то вскоре были бы в этом Илиме, где их ожидали 12 источников воды. Да, там было усмотрено достаточно воды для всего стана. Но почему они возроптали? Причина была в том, что они не были всецело преданы Богу. Сердце их было разделено. Они, правда, вышли из Египта, но, увы, Египет не вышел из их сердец. Да, это был народ с двоящимися мыслями. Иаков говорит, что такой человек подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Он Бога не способен видеть во всех путях своих, а чистые сердцем, они блаженны, ибо они Бога видят. Слово «чистый» в подлиннике означает «единый». Человек не с разделенным сердцем, не двумыслящий, но с единым сердцем. Он видит Бога во всех путях своих.
Во время испытания он тоже славит и благодарит Бога. Он знает, что Бог его любит и не допустит ничего, что не на добро ему. Бог нас порой смиряет. Он испытывает нас, но только для того, чтобы впоследствии сделать нам добро. Человеку, сердце которого целиком предано Богу, не нужно требовать знамений и доказательств, что Бог его любит. Он верит, что намерения Божии, которые он имеет о нас, они всегда во благо, а не на зло. Так что тот, кто любит Бога, он не будет испытывать его. Он знает, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Слава и благодарение ему. Мой дорогой верующий друг, может быть, ты пал душой. Враг нашептывает тебе недобрые мысли о Боге. Знай, что его цель, чтобы ты возроптал на Бога. Ты же скажи душе своей, как некогда сказал Давид, будучи в таком состоянии, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога. Скажи душе своей, сейчас там у своего радиоприемника, уповай на Бога, не смотри на обстоятельства, как бы они ни казались трудными и невыносимыми. Скажи, я буду еще славить его, Спасителя моего и Бога моего. Так говорит вера. И буду еще славить Бога. Три раза псалмопевец Давид повторяет эти слова. Сделай и ты так. И тогда ты увидишь славу Божию. Верь и увидишь. Верь и получишь. А ты, мой дорогой друг, еще не познавший Бога, не проси знамени, не ищи доказательства, что Бог тебя любит. Какое больше доказательство нужно тебе, чем то, что Бог отдал Сына Своего на смерть ради твоего искупления? Верь этой благой вести, ибо кто будет веровать, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Людям, которые пришли к Иисусу требовать знамени, Он говорил, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Перед ними было самое великое знамение – сам Иисус Христос. Кто мог сказать подобные слова? «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Кто, кроме Божества, мог сказать подобные слова? Это первые из семи «Я есмь» в Евангелии от Иоанна. Сказал эти слова тот, который явился Моисею в пустыне со словами «Я есмь сущий». Кто их сказал? Бог всемогущий, только Бог может сказать «Я есмь». Он есть тот, который в вечном настоящем. Он был, он есть и он грядет. Он есть всегда. Я есмь хлеб жизни, слава и благодарение Ему. Сегодня никто иной, как сам Бог, вечно сущий, говорит тебе «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Мой дорогой друг, прийти к Нему, значит веровать в Него. Когда ты так придешь к Нему верой, то Он обещает тебе самое великое чудо в твоей жизни, что ты никогда жаждать не будешь. Чудо это произойдет, когда ты поверишь, когда ты придешь к Нему. Верь, мой друг, и увидишь. Но ты должен сперва верить, тогда чудо произойдет. Ты будешь новым творением во Христе Иисусе. Слава и благодарение Ему.